Привет, в эфире подкаст «Проходи, не стесняйся». И сегодня наш первый выпуск. Мы хотим поговорить на тему, где мы работали, какие интересные, даже порой кринжовые истории с нами происходили. Таким образом, мы познакомимся с вами, и вы узнаете нас больше.
Приветик, вновь с тобой здороваемся. Да, на самом деле, я не могу сказать, что у меня невероятный опыт работы, и я прям супер трудяга, и моя трудовая книжка заполнена от первого листа до последнего.
У тебя есть, кстати, трудовая книжка, там есть записи?
Да, у меня есть трудовая книжка, она грустного серого цвета, и она стоила, по-моему, 300. Я когда ее покупала, я уже поняла, что работа это не мое. Когда я работала в Бенетоне, вообще первый мой опыт работы, получается, официально, это в Бенетоне. Я работала продавцом-консультантом, думаю, как и многие. Там нужно было прям официально устраиваться, приносить все снилсы и нэнэн. И да, у меня она есть, но там одна запись, все. На пенсию мне можно не рассчитывать, мне кажется, пока.
Но у меня, кстати, тоже есть трудовая книжка, несмотря на то, что я уже 3 года живу в Германии, у меня там есть 2 записи даже. И у меня даже есть медкнижка, вот это еще жестче на самом деле. Потому что нужно проходить вот эту всю поликлинику, поставить печати у нарколога, психиатра и так далее. Это было очень забавно. Теперь мне это все не нужно, это все лежит дома в Калининграде и пылится.
То же самое, да. Вот особенно медкнижки меня, кстати, всегда пугали, именно поэтому я не работала официантками и т.д.
Я работала один раз официанткой, но там все было неофициально, а медкнижка мне нужна была как раз для работы в отеле на рецепции. Как бы странно, мы там не контактировали с едой, но нас всех обязали сделать медкнижку.
Мы упомянули всякие кринжовые истории. Бенетон — это скорее было просто проверка на прочность, как я могу работать, зарабатывать деньги. Там особо ничего страшного такого и особо сумасшедшего не было. Там просто было прикольно, клевый коллектив.
Это, получается, твоя первая работа была?
Да, перед самым моим поступлением, за год до поступления в Петербург.
У меня, получается, первая работа была расклеивать объявления на подъездах. Мне было 15 лет, и это было очень забавно. Потом я получила то ли 500 рублей или что-то такое, но по тем временам это были нормальные деньги. И дальше уже какие-то такие подработки постоянно были. Но это как не официальная работа, а просто вот самая первая работа, за которую... А нет, вообще-то нет. Самые первые деньги, которые я получила, это от хора. Потому что мы выступали, и нам там давали буквально 200 рублей, то есть какие-то такие смешные суммы. Ну, когда мне еще лет 14-15 было.
Слушай, знаешь, что я еще вспомнила? Вот ты сказала хор, а я же сейчас соврала. Официальная работа, да, у меня первая, вот то, что я назвала продавец-консультант. Но так-то, простите, помним еще, что мы с тобой вдвоем, да, музыканты, вот у тебя была в хоре, а я-то играла на скрипке в ирландском коллективе.
В ЗАГСе.
Нет, не в ЗАГСе, в ирландском коллективе. Мой цвет волос обязывал вступить в что-то ирландское.
Да, посмотрите нашу обложку и угадайте, какой цвет волос у Ани.
Да, типа того. И да, мы же выступали по пабам и зарабатывали денежку. Но понимаешь, это тоже было в районе 500 рублей.
Ну, это был какой-то год 2012, наверное, такие года. То есть 500 рублей можно было нормально тогда погулять, сходить.
Плюс-минус. Вот 500 рублей — это были вот эти пабах, такие разовые выступления. Концерты. Концерт. Это было, ну, где-то вот 1000 рублей. Но это тоже было такое, как бы, это опыт, но было прикольно. Я, типа, много всякой интересной программы изучила, и это даже было интересненько, скажем так. Поэтому даже вот это можно считать первой работой. Вообще же я забыла о том, что это существовало в моей жизни.
Ну да, у нас тоже был ансамбль одной преподавательницы из колледжа, и она вот нас сама искала концерты, и мы получали там, ну вот, вообще небольшие деньги. А потом уже я устроилась на постоянку в церковь, в хор, да. Были такие времена в моей жизни. И вот там у меня постоянный был доход, ну, это тоже было примерно 300 рублей за одну службу. То есть в месяц выходило 1003, наверное, вот так. Кринжовая история с церкви, это нужно отдельный выпуск просто посвящать этому.
Там были прям кринжовые истории с церкви. Вот так надо было подкасты называть. Кринжовые истории с церкви. И все, и прикрыли бы нас, Кать. И все.
Институт РПЦ — это очень интересно и занимательно, ребят.
я в Бенетоне проработала, наверное, ну, месяца 3-4 где-то так, плюс-минус. Это прям был какой-то каторжный труд в какой-то мере, потому что это была чуть ли не 6-дневка, 7-дневка. Я потом поняла, что... Ну, зато, типа, я потом поняла, как вот бывает на таких работах, где пишут, что ты будешь работать столько, а на самом деле ты работаешь не столько и получаешь не столько. Но зато я там познакомилась с прикольными девчонками. Это всегда какие-то хорошие коллективы на работах, и это клево. Потом...
И ты поддерживаешь общение с кем-то из них до сих пор или...
Ну, да, за некоторыми я там... Мы в Инстаграме друг друга подписаны. От одной моей подруги она мне связала клевую шапку зеленую. Я в ней до сих пор хожу. И мы там, следим друг за другом. Это прикольно. Хотя уже столько времени прошло.
Ну, классно, что это давным-давно было, а до сих пор общаетесь. Вот это здорово.
Да-да-да. А потом вот меня взяли на стажировку на интернет портал новостной, калининградский. Это вот так вот это произошло. Да, получается, я там тоже очень крутой опыт получила.
Оплачиваемая была стажировка?
Да-да-да. И оплачиваемая. Там опыт реально клевый получаешь. Всякие статейки у меня появились в портфолио. Ну, клево.
А ты же еще потом мне рассказывала, что ты писала статьи на биржах. Как копирайтер, получается, тоже какое-то время.
Да, ну, мне кажется, это у всех был такой опыт.
Вот у меня нет, потому что я когда увидела, что статья стоит 10 рублей, я подумала, что я лучше посижу и посмотрю в потолок, я не буду писать статью за 10 рублей, это жестко.
Да, есть там статьи за 10 рублей, но они в основном карапульки такие. Ну, ты вначале копишь, пишешь дофига статей за 10 рублей.
Да. И вот мне лень вот этого было делать, да.
А мне тогда что-то было не лень. Я научилась там вот выводить все деньги, супероперации проводить.
Киви-кошелек?
Да, это для меня просто. Я когда вот это все, мутатень вот это увидела, я такая, ну...
Знаешь, сразу в голове тот мем, где такие формулы, и там баба такая стоит.
Да-да-да-да, так и было. Я пока сообразила, как сделать так, чтобы это оказалось у тебя на карточке. Я так нормально подкопила на тот момент уже.
Но сейчас, наверное, уже там все проще, то, что можно выводить сразу на карту, потому что Киви-кошелек, мне кажется, уже не существует сейчас.
Там и Яндекс-кошелек есть, и что-то и Киви-кошелек, PayPal и всякие. Вот это, скорее всего, они там развились, и это все делается проще. Вообще было бы классно, если бы сразу кидали на карточку. Это прям было бы идеально.
Может быть, ты помнишь, какие-нибудь были такие необычные статьи у тебя или запросы на статьи?
Там разные заказы. Ты пишешь на абсолютно разные темы, ты становишься историком, юристом, кинокритиком, я не знаю, там, садоводом, пекарем. Я в основном писала всякие обзоры на кино, как описывала кино, это, по-моему, самый стандартный вариант, как раз-таки за 10 рублей, за 3 рубля, вот, потом ты смотришь такое на сайтах, а там твое описание, и ты такой хихик, я даже этот фильм не смотрела. А так еще были более такие серьезные заказики, это вот у меня по истории были, ты какие-то конспекты составляешь и прочее. Вообще, когда вот сейчас начала учиться в универе, я поняла, что неплохой заработок, когда ты, знаешь, всякие пишешь работы для студентов, там можно больше запросить.
Диплом можно написать за нормальную сумму, короче, студенту, но мы не продвигаем такой заработок. Я считаю, что люди должны писать сами себе дипломы, хотя я ни одного не написала, наверное, поэтому я так говорю.
Ну, диплом, хороший диплом — это долго.
Напишите Ане, она, короче, может написать рецензию на кино, которое она не видела. Если хотите поддержать наш подкаст, в общем, пишите Ане, она... поможет вам.
И я такая, на темной стороне, ребят, научные работы, статьи, проходите. И диплом напишу. В общем, а потом, да, я типа переехала в Петербург, начала учиться, долгое время не работала, потому что я как-то посвящала себя учебе, жизни в Петербурге, тоси-боси. Там вообще не до работы было. А на третьем курсе решила как-то найти что-то с гибким графиком. И вот наступило время квестов. Вообще для меня что-то офигеть было неожиданное, потому что я сама на тот момент была, по-моему, один раз я ходила на алкогольный квест с нашими подружками, кстати, Кать.
Девочки, привет, если вы нас слушаете.
Вот. Это был единственный мой опыт. Я еще такая смотрела на вот администраторку, которая все это делает, и думаю, господи, это ж как вот это все делается, следится. Потом сама ощутила на собственной шкуре, как это все делает. И это, наверное, в принципе, одна из самых стрессовых, но самых забавных моих работ на данный период времени. Потому что в квестах происходит все. Вообще абсолютно все там может происходить. Начиная с разгадывания загадок, заканчивая тем, как тебя обратно построить этот квест, чтобы он функционировал. Ну, это прям прикольно. Я не жалею ни о чем, скажем так.
Ну, ты мне, по-моему, рассказывала, что была история какая-то с предложением в квесте.
А, с предложениями, да. Там частенько, да, в основном приходят, типа, компании, и там просто они все проходят, всем все классно, но иногда бывает, что там ты в графике видишь, что забронировали игру, и там написано «предложение». Это такой, ничего себе! А мне повезло каким-то образом, что у меня так стоял график, что вот на одной неделе предложение, на другой, и в эти оба дня я работаю. Я такая думаю, господи, ну, типа, клево, какой-то движняк, да, вот такой приятный движняк, не стрессовый, опять же, а приятный движняк, и ты вот при этом присутствуешь. Вот.
Ну, как сказать, знаешь? Если бы мне на Минотавре сделали предложение, я бы офигела бы. Это мы просто ходили на квест Минотавр в Питере, да. Это был мой единственный квест вообще, поэтому я до сих пор под впечатлением, если честно.
Причем реально чисто какой-нибудь либо бык выносит что-то, либо волшебник, либо там все в крови. Я тоже пока не отошла от него, честно. У нас все было проще. Я, опять же, не буду называть, где там что, но это тоже было в Петербурге, как минимум. Вот. И первый мальчишка, который вот делал предложение, это, кстати, наш ровесник где-то был или младше. Это вообще такая пара, которая там... Мы со школы вместе, с 9 класса.
Знаем таких, да.
Да, типа того, мы такие... Ну, вот мои коллеги, которые вот на тот момент мы были, мы такие, все хорошо. А еще у меня коллега такая движовая там была. Она там, типа, какую музыку поставить, что сделать, как, я там все промучу, она прям сидела за аппаратурой просто как, я не знаю, как будто мы сейчас Пентагон будем взламывать, и это реально выглядело очень клево, потому что она прям следила за всем процессом. Это была одна из самых последних игр, мы тоже решили что-то там шампанское открыть или что-то такое. Сейчас резко подключается директор, который был на тот момент моим начальником, и такой, интересно, а вот, мы тоже решили как-то, ну, себе сделать тоже такой подарок. А, еще с нами была одна девочка, это, по-моему, какой-то был суббота или воскресенье. Получается, мы прям сказали, где ему стоять, чтобы его было видно на камерах. Мы за этими камерами, мы на телефон все снимали. Обязательно там смотрели, как все это проходит. Они все это проходят, мы им подсказываем. Девчонка вообще ничего не подозревала, это правда. Вообще никак.
Я бы тоже не подозревала, да. Если бы в квест пошла.
И типа фишка в том, что ты там проходишь, открывается сейф, и там кольцо. И они открывают сейф, и она вначале вообще не понимает, что там не алмаз, там кольцо. Он берет кольцо, мы включаем там, по-моему, Никель Блэк или что-то такое, он делает предложение в этот момент, вот параллельно с тем, как мы взламываем Пентагон, там другой рукой мы открываем шампанское, разливаем, плачем просто, потому что это все так мило и клево. Так вот состоялось мое, так скажем, первое предложение на работе. И это было прям, у меня до сих пор есть даже в архивах стори, как это все происходило, и, ну, не знаю, это прям было супер мило, а мы потом еще типа небольшое интервью у них взяли. И там девчонка, я вообще не ожидала, мы с 9 класса вместе, я даже уже не ждала, вот, типа того.
Квест жизни просто.
А что мы все обо мне? Да обо мне. Екатерина, давайте расскажите, вы вообще на две страны у вас опыт работы, простите, это вам не Петербург, Калининград?
Нужно начать с азов, с чего все начиналось, но вот мы уже упомянули, так сказать, музыкальную неудавшуюся карьеру в церкви, она и закончилась, собственно, ну, я планирую еще, может быть, записать альбом когда-нибудь, что было потом, я работала моделью несколько лет, ну, у меня была одна из немногих поездок, я жила в Стамбуле, сейчас Стамбул, кстати, стал очень популярным из-за того, что туда можно ездить. Это единственное место, куда можно летать. И все такие открыли его и прям вообще удивились. А я еще тогда, ну, это было в 15-м году, очень-очень была приятно удивлена этому городу, потому что ожидала, что это будет какой-то, ну, Турция. Короче, и боялась, если честно, ехать. Но там было очень классно. И таких кринжовых именно историй не было. Там были более такие даже приятные моменты. Я там практически ничего не заработала как модель. И потом я поняла, что, наверное, все-таки, если ты хочешь зарабатывать, то это не совсем мое. А так просто ездить бесплатно, конечно, весело, классно, но до какого-то определенного возраста, а потом уже хочется зарабатывать, чтобы себе что-нибудь купить.
У тебя же, получается, и снимки остались вот какие-то. И, кстати, касаемо знакомств, опять же, касаемо коллег, поддерживаешь ли ты с кем-то общение и вообще, как у тебя сейчас по прошествии лет, какие у тебя ощущения после этого такого опыта?
Ну, с той поездки я тоже только фолловлю девчонок в инсте, и мы не общаемся. То есть, ну, мы там близко общались, когда мы жили, естественно, все в одной комнате и так далее. Потом просто подписались друг друг на друга, и все. То есть каких-то супер друзей я оттуда не вынесла. И из моделинга, кем я общаюсь, это в основном, кстати, с фотографами, потому что со многими я прям в очень хороших отношениях осталась, а именно с моделями как-то вот не сложилось, не знаю. Ну или просто такое инстаграмное общение, я это не считаю за что-то такое серьезное. Ну и после моделинга я вернулась домой в Калининград, и мне нужно было срочно зарабатывать, потому что мы тогда как раз, это 15-й год, мы закончили колледж, и мне что-то вот хотелось как-то реализовываться, не знаю, я тогда еще училась в универе одновременно с колледжем, то есть мне никуда поступать срочно не нужно было после колледжа.
Я, кстати, помню, что ты еще вот именно вот это модельном, скажем, таком своем периоде очень клево писала в Инстаграме, прям очень честно, очень открыто, и я прям читала, ждала вот это, потому что ты по частям все это разделяла, и я прям ждала, ты так очень сильно открылась для меня с этой стороны, потому что, ну, понятное дело, что Стамбул, вкусная еда, это все клево, но там же еще были такие, типа, какие-то раскрытия себя, вообще какие-то и проблемсы, не проблемсы, но это тоже было круто.
Ну, про эту тему, я думаю, мы поговорим в отдельном выпуске, про опыт с телом, про ОРПП и вот это все, что я описывала у себя в инсте. Там можете тоже поподробнее почитать, если интересно.
Да. Кринжовая история.
Я просто хочу как-то структурировать это все. И сейчас у меня как раз начался этап тогда работы официант. И это, честно, перевернуло вообще все мое понимание жизни, потому что я не ожидала, что это так трудно. Я работала на ланче только, то есть это несколько, там, 4 часа в день. И нас было там всего двое в заведении, и это было жестко. То есть мы постоянно там бегали. Я еще даже толком не знала, как это все ставить. То есть, ну, я не самый такой аккуратный человек, и мне тогда казалось, блин, как это все так сложно, носить два подноса сразу и так далее. То есть это все как-то так неожиданно произошло, и...
Есть такая вот штука, да, вот именно в каком-то российской работе, что в какой-то трэш там работает только там 1-2 человека, потому что у нас тоже такое вот было в квестах, что трэшовый день, и вы вдвоем выполняете работу 8 просто.
Ну, потому что невыгодно брать 8.
Ну да, но это трэш. И у официантов, да, мне кажется, вообще то же самое в этом плане.
Ну, у нас даже никто и не хотел особо делиться, на самом деле. То есть у нас были другие официанты, мы просто 2 через 2 работали. Никто не хотел по 2 работать, потому что тебе половина чаевых достается, а не все чаевые. В этом было, конечно, какой-то плюс, но просто в какой-то момент мне стало очень уже тяжело. Тогда открылось одно классное место в Калининграде. Фотостудия, кафе, кофейня и место для занятий йогой, спортом и так далее. То есть на тот момент, это был 16-й год вроде, это было очень что-то новое, как такое арт-пространство. Такого не было. Раньше были только анти-кафе. Я нашла объявление в этом заведении на администратора-бармена, и меня туда взяли. И единственное, что я запомнила хорошо, это когда у нас приходил мальчишник.
Так, я люблю такие истории.
Да, то есть полностью это все 2 этажа сняли пацаны и отмечали свой мальчишник. Там было все. Была надувная женщина, там были куча пива, алкоголя и вот эти все разговорчики. И я там была одна девушка, то есть я работала там, понимаешь?
Блин, какой трэш. А были... Подожди, вопрос. В студии, скажите, а были ли стриптизерши?
Нет, я была единственная стриптизерша там на баре. Мне не доплатили за это, знаешь?
На этом празднике жизни.
Ну, то есть там был реальный трэш. Потом, тут нужно было рассказывать на подкасте, это провал. И потом это все затянулось до утра, и мне нужно было... Ну, я их всех уже выгнала, они ушли. И мне нужно было убирать вот это все. А там, знаешь, чуть ли не палеты были разбросаны. То есть я даже чисто физически это не могла брать. И я просто так устала, что я решила уйти домой и прийти на следующий день. Мне влетело за то, что я плохо убралась. И потом через какое-то время после этого мальчишника меня оттуда уволили. Короче, были некоторые эпизоды, которые я даже сейчас в подкасте, наверное, не смогу рассказать, потому что это... Ну, не, я там не стриптизерила ничего. Это просто там ребята между собой какую-то дичь устраивали. Вот, драка там была тоже. Все классический мальчишник. А потом они поехали в какой-то клуб. А я пошла домой.
Я очень боюсь вот работать с бухающими компаниями. Я люблю быть в бухающей компании, но вот...
Я тоже не ожидала, что так будет. То есть это такое место было более, не знаю, там йога, танцы, дети там постоянно были. Но там была возможность как бы снять полностью это заведение под свое мероприятие. Там были в основном дни рождения детские, были просто съемки и дни рождения. Ну вот мальчишник, меня поставили работать. Я как бы тоже, наверное, сама бы не пошла, если бы меня не поставили.
У меня просто тоже были ситуации, я как-то вначале даже и не думала о них, когда поступала на работу, что будут приходить пьяные компании. То есть у меня скорее это вот... я их боюсь, потому что они очень шумят. И причем я работала в таком месте, например... тут хотя бы тебя предупредили, это мальчишник, и это подразумевает, что, скорее всего, вероятно, будет какой-то трешняк. А там у меня это было, тебе забронируют игру, и ты хрен знает вообще, кто к тебе придет. Это может быть, я не знаю, 16-летний пацан, а может быть, я не знаю, компания 40-летних чуваков с женщинами, которые решили вначале коньячку подбухнуть, а потом в квесты пойти поиграть, потому что дешево вечером. Как-то у меня все это заканчивалось. Вот, плюс ко всему, например, в будние дни ты один. Я, по-моему, всегда рассказывала, что там никакой кнопки нет. Да, типа ты там в центре Петербурга, но так или иначе, ты кого ты сможешь позвать к себе? Я не знаю. Там напротив была танцевальная студия, только если орать им, пока они танцуют. Я не знаю, ну вот какая-то такая ситуация. Вот у меня была такая, да, вот как раз-таки пришли где-то какие-то 40-летние чуваки, которые... Я вначале подумала, что они просто типа такие веселенькие, а потом они прошли игру, они начинают проходить игру, там же жарче. То есть они из холода пришли в жару, и там просто мат-перемат, вообще какой-то трэш происходит, я одна, они нам что-то сломали там, там, где написано, что ломать нельзя, и вообще куча значков и прочего, что даже дети не ломали, они там все сломали, и они выходят, вот эта вся компания, и я там одна должна выбивать штраф, ну то есть, понимаешь?
И ты выбила штраф?
Конечно, ну я типа сразу... они меня просто так разозлили, я такая на них смотрю, думаю, я вас вообще не отпущу, потому что тут уже типа в голове, это вычтут у меня, это вычтут у меня. Я такая, это лучше вычтить у них. Но они какие-то были, там был чел более или менее адекватный, я типа поговорила с начальником, он говорит, ну вот примерно столько нам нужно. Я такая говорю, ну вы вот должны заплатить столько. Они, слава богу, все спокойно заплатили и ушли. Потом ты сидишь после этого и такой немножко офигеваешь вообще от ситуации, вообще что сейчас произошло.
Насчет красной кнопки вот этой, у меня тоже не везде она была, а вот в том кафе, где я работала официанткой, она была, но она, по-моему, даже не работала. То есть она просто вот была под барной стойкой, но если ее нажать, то приедет какой-то охранник, то есть даже не сотрудник полиции, поэтому да. И в Германии, кстати, то же самое. Я когда устроилась в отеле работать в Германии, первый день я начала расспрашивать, как у вас здесь там с безопасностью и так далее, потому что у меня были различные истории в отеле в Калининграде. Я решила, как бы, что нужно все узнать. И мне сказали, ну, у нас офис полиции тут буквально за углом. Если что-то случится, они сразу приедут. То есть там ни кнопки нет, там ни сигнализации нет. Заходи, бери, что хочешь. Просто потому что вот такая страна, у них все на доверии, и они, в принципе, даже не понимают, что какая-то такая ситуация может произойти. И когда я им рассказывала некоторые истории, они офигевали. Даже камеры у нас не было около кассы.
У нас были камеры на входе и т.д., но я понимаю, что у нас могут произойти такие ситуации, и просто как-то вот обошло стороной, но это реально страшно. Ты просто находишься вот в этом всем. Как-то на тот момент, когда ты работаешь, ну, мне кажется, у тебя еще работает такой адреналин или что-то такое, и ты более или менее не воспринимаешь все серьезно. А потом я, когда начала все это анализировать, уже когда уволилась, я такая, нифига себе.
Ты, в общем, учишься на социальной работе в Петербурге, и у тебя есть практика, вот расскажи про нее.
Получается, да, то есть я вот уже выделила, что у меня первое ирландский ансамбль, чтобы немножко так подвести, продавец-консультант, стажировка на новостном интернет-портале, и потом уже вот Петербург и квесты, собственно говоря, я там администраторкой работала, да. И параллельно, получается, да, у меня началась такая плотненькая практика в благотворительном фонде. В общем, да, на всякий случай скажу, что это благотворительный фонд, который работает с трудными подростками. Вот так это, думаю, можно назвать. Так получилось, что я там отвечала за киноклуб долгое время. Это было там раз в неделю, потому что, опять же, вот в этот момент у меня была работа, учеба, что-то там еще, научная работа. Короче, какой-то трэш-трэш. А потом, когда под конец года все немножко утихомирилось, моя подружка... тоже студентка, моя однокурсница, она там отвечала за театр, мы ставили «Снежную королеву», и потом, естественно, не просто так мы ставили «Снежную королеву», а нужны были гастроли, серьезные гастроли по городам России. Предложили всех желающих, грубо говоря, брали, те, кто волонтерили, кто работали, и мне так предложили: «Ань, а не хочешь в начале января рвануть?» В мужской монастырь. Я такая... Ну, естественно, конечно, ответила «да». Ну, господи, я человек, который отвечает на такие предложения «да». Вот. Просто было тяжело.
Здесь мы похожи, Аня.
Да-да-да. Вот всегда в компании так или иначе нужен человек, который говорит «нет». Вот обязательно. Я не тот человек, если что.
Я вот тоже не тот, нам нужен кто-то третий.
Реально. Вот. И я согласилась, но это как-то было такое, типа, соглашение а-ля, ну, потом решу. И уже наступает время начала вот этих январских каникул. Это вот, да, где-то было 4 или 3 января. Ну, 1-2 января я вот должна была уже решать. Я решила, что да. А это как бы... Я должна была ехать на Новгородскую область. Я все-таки прогуглила, это реально Новгородская область. И как-то более или менее все логично порешалось. Там где-то в 6 утра я выезжала, встретилась со своей однокурсницей. Мы всей огромной нашей театральной труппой поехали в Новгородскую область, в этот мужской монастырь. Там, конечно, природа невероятная, красотища. И мы там жили до 9 января. Я там играла достойную роль Белочки и стражницы этой Снежной Королевы.
Актерская карьера пошла в гору.
Да, причем я вначале приехала, это вот то чувство, которое ты просто вот приезжаешь туда, и ты такой, а что я, собственно, должна здесь делать? Я не была ни на одной репетиции вообще, я не понимаю, что там происходит. Мне такие сказали, ну, короче, вот будешь ей. Я такая, слушайте, да хоть пнем, просто поставьте меня, я что-нибудь да сделаю, серьезно, мне вообще было все равно, потому что я не понимала реально, что происходит и как это все будет. Мы еще, получается, все притирались, такие мы жили нашей девчачьей компанией вот в одной комнате.
А как устроена была комната, где вы жили в монастыре, в келье?
На самом деле, абсолютно обычное здание с хорошим ремонтом, там тепло. Это вот было похоже на лагерь, как обычно, знаешь, там 8 кроватей стоит. Вот у нас стало, сколько нас там было? 5 или 6 девочек. И вот мы жили все в одной комнатке. В остальных наши ребята-воспитанники, там в других воспитатели, психологи и т.д. И мы вот так все разместились в этом здании. По вечерам смотрели фильмы на проекторе. Было очень душевно, там было очень снежно. Вокруг окружало такое озеро, красивый лес. Вот. Кто хотел, ходил на службы. Мы питались все вместе там.
В следующий раз возьмешь меня, я тоже хочу.
Слушай, да, это на самом деле тема крутая. Ты, во-первых, там восстанавливаешь режим, начинаешь нормально питаться. Без соли, без перца, все, да-да-да, клево просто. И мы...
Слушай, а для кого вы выступали там, получается? Для жителей монастыря? Для братьев и сестер?
Для детишек. Для жителей монастыря, для детей с их родителями, да. То есть там в основном-то все для детей.
А там, получается, был какой-то детский приют в этом монастыре?
Нет. По-моему, мне кажется, это прихожане со своими детьми, потому что там чисто живут служители монастыря, да, и это какое-то культовое место, в него приезжают.
И вот вам доверили там выступать со спектаклем, классно.
Да-да-да. Не первый раз, по-моему, они туда ездят. Вот. Это прям очень крутой опыт был. И, получается, я там на Рождество была, то есть в таком месте на Рождество, хоть я там не особо верующий человек, но мы там смотрели «Вечера на хуторе близ Диканьки» вот прям в этот день. Я сейчас вспоминаю с огромной улыбкой. Вы выступили, у вас все это прошло, и вы на таком общем вайбе такие друг друга поздравляете, вам что-то раздают конфеты, вы сами от всего в таком восторге. Знаешь, это вот на каких-то мелочах проявляется, что вначале вы так очень осторожно здороваетесь и т.д., а потом там друг другу помогаете костюмы найти, там делитесь конфетами, фотографируетесь.
Я знаю прекрасно, что это такое. После 10 лет в хоре и гастролей по всему, там, ну не миру, но по Европе и по России. То есть я даже иногда скучаю по этим ощущениям после выступления. Это что-то невероятное.
Да. А потом нас еще вот неожиданно, это, по-моему, было не запланировано, просили выступить в воинской части. Это, типа, последнее наше выступление было, после которого мы с моей подругой-однокурсницей должны были выезжать домой, потому что у нас там намечался экзамен, который мы хотели исправить. Мы приехали в эту воинскую часть, и все были в шоке, потому что мы понимаем, что, как бы, это спектакль рассчитан на детей. Детям просто кайф, реально. Я бы сама на такое сходила, я в детстве такое очень любила. А там... Ну, парнишки, по 18 лет, там некоторым, я не знаю, сколько им там.
И Аня такая белочка.
Да, мы такие приходим, а там прям сцена, актовый зал. Тоже начинаем, а уже все в какой-то такой на разработанной схеме. Все там разложили свои костюмы по разным углам. А это ж новая сцена. Тебе надо там, вот тут должна лежать шуба именно вот с левого края. Где-то там за вот этой, я не знаю, за вот этим стулом должна лежать там, я не знаю, корона. Все должны быть одеты. Ты еще параллельно контролируешь воспитанников, потому что они сами, наверное, забывают, где они должны стоять. И приходят вот эти парни, садятся, мы начинаем выступать. Ну, мы, на самом деле, тоже очень клево выступили, но у меня были такие, типа, фейлы, что я там, не знаю, уши свои забыла где-то в другом месте, и там одна девчонка такая, типа, берет их с другого места, выступает параллельно, передает их мне, я там их надеваю.
Главное не показать виду, что так не задумано просто, и все.
Да-да-да. Отлично выступили, серьезно, там, без запинки, без ничего, все отлично отыграли, а потом после этого нам очень долго хлопали, потом они нам исполнили «Катюшу», я тебе рассказывала. Это было очень неожиданно и очень... Вначале это было непонятно, потому что, когда они встали и начали петь, это без предупреждения, Кать. Вот представь себе, ты выступила, улыбаешься, ты на задоре, встает огромная орава солдата, начинает петь «Катюшу». И ты такой, я улыбаюсь, ты в недоумениях, тебе вроде с одной стороны очень приятно, с другой стороны непонятно. После этого у меня какие-то такие сдвиги произошли, по которым я такая, я не зря поступила. Я поступала в такую неизвестность. У нас в России о социальной работе мало кто что знает, в том числе и я. Но сейчас я, естественно, больше знаю. И меня мой институт заинтересовал в этой работе, что очень важно, кстати, для институтов и университетов. Тут, да, конечно, то, как подаются знания, и то, могут ли они тебя заинтересовать в профессии. Это очень большая редкость, вне зависимости от того, на какую специальность ты поступаешь, какая бы она творческая ни была, если тебя там не заинтересуют, то это очень плохо, ну, как мне кажется. Я бы хотела, ну, хотя бы, знаешь, там, я не знаю, первые полгода, год попробовать себя в той профессии, которую я сейчас получаю. Но это бы скорее были какие-нибудь НКО, нежели государственные учреждения, потому что в них проще, не проще, в них больше ты можешь проявлять себя, потому что реально социальная работа, это не просто бумажки и т.д., а это даже творчество. То есть для меня вот эта практика открыла, что это творчество, что это какие-то проекты. Это проекты, ты можешь что-то выдумывать, ты можешь кого-то приглашать, ты можешь там, не знаю, работать, ты можешь сам лекции читать. Так что да, у меня такой очень позитивный опыт практики, очень, мне прям невероятно повезло, и я постоянно на многих парах об этом рассказываю, которые так или иначе касаются всяких таких типа благотворительных фондов, или какой вы опыт тоже получили, мы частенько об этом рассказываем. Я надеюсь, что так и будет продолжать. Это такое, то, что меня перевернуло, и то, что дало мне какие-то... что-то раскрыть новое в себе, вот скажем так. Звучит как тост просто. Еще вот тоже задумываю, что, в принципе, опять же, институт, университет — это те места, где ты получаешь знания, и потом можешь ими пользоваться как угодно. Это, ну, по сути, это как инвестиция такая, вот. И ты можешь потом и администратором работать, и там, не знаю, риэлтором, и кем угодно.
Ну, согласись, что у нас общество осуждает, когда ты, например, учился, не знаю, на стоматолога 5 лет, а потом пошел работать баристой.
Ну да, есть такое.
То есть как-то вот так заложено, что нужно именно потом искать работу по специальности. И вообще, когда тебе там уже от 25 работать на низких должностях типа официанта, это уже не приветствуется. С чем я вообще категорически не согласна.
Плюс.
Но вот как-то у нас так получается в обществе.
Ну... Мы можем быть теми, кто будет это отвергать и показывать, что все то, что мы делаем, это норм. Главное, чтобы это приносило кайф и деньги. Кайф и деньги. Вот мой лозунг.
Бывают еще такие ситуации, что не приносит тебе это кайф, но просто ты знаешь, что это временно, и тебе нужны деньги на жизнь. Это тоже нормально. То есть не обязательно нужно работать на работе мечты, бывают разные периоды в жизни. Вот, например, в Германии вообще абсолютно нормально видеть официантов тем, кому там за 50. И они работают, вот у меня в отеле, где я работала, были люди, которые работали 20 лет, 30 лет. И вот он 20 лет работает официантом, и ничего, и гордится этим. В России я вообще не видела ни одного официанта старше там 40 лет. Ну, я не помню такого.
У нас вообще это не принято. У нас, да, у нас слишком это осуждается, у нас слишком как-то это... Хотя вот я не могу сказать, я считаю реально, вот если нравится, занимайся чем хочешь. Если, да, блин, все профессии хороши, любая работа достойная. Это нормально, работать кем ты захочешь. Но вот у нас есть такие, да, предвзятые отношения, и опять же, вот все эти стигматизации и прочее, от этого тяжело избавляться, но мне кажется, сейчас у большинства более гибкие умы.
Ну, я надеюсь на это. На примере твоей ситуации, то, что ты поступила в университет уже довольно во взрослом возрасте, не так, как некоторые, как я, например, 18-17 лет. Получается, то уже люди и общество ожидают детей 20, 25, 30, чтобы они работали. У нас есть такой, как бы, культ труда. Если ты в 35 пошел учиться, то могут тоже косо посмотреть, а кто будет там работать, приносить деньги.
Кстати, знаешь, еще вот я сейчас вспомнила, на самом-то деле в моем институте, когда, ну, я говорю свой возраст, там, я его не стесняюсь, все преподаватели вообще отлично к этому относились, и у меня, например, не было вот этих вот фразочек, которые я частенько слышала в колледже, между прочим, что очень странно, моего главного преподавателя, что серии «тебе уже столько, а ты вот еще не можешь вот этого вот». Там это ко мне вообще никогда не звучало. Мне говорили, вот все ок, все правильно, там еще все будет, работа успеется. И как-то, не знаю, возможно, потому что там очень многие преподаватели психологи, я не знаю. Люди, которые, профессия человек к человеку, но никогда не было типа 25, а почему так поздно? Вообще, от ребятишек, там, не знаю, каких-нибудь там перваков и т.д., и то они такие фразы, ну типа, а почему так? Это нормально, типа, когда меня так спрашивали.
То есть тебя это не задевало, что тебя так спрашивали?
Нет, потому что это было с таким каким-то позитивом, во-первых, запрошено. Просто хотели узнать, как бы, по какой причине я решила именно в этом возрасте идти, а не поздно ли. Тоже, опять же, никогда не было таких фраз, Ань, а не поздно ли ты решила? Вот как бы, да, заводы стоят, а ты тут что-то на пары ходишь.
На социальную работу пошла, ну, кому это нужно.
Да-да-да. Такого не было, и слава богу. А в колледже действительно были такие проявления эйджизма, хотя, казалось бы, сфига, мне там 18-19 лет.
Ну да, мы все одного возраста были тогда.
Да, но вот там такое звучало, да.
А, кстати, я сейчас вспомнила, как я на СКД училась, на социально-культурной деятельности в универе, я не закончила, это вот мой последний универ был, и у нас там вообще была интересная группа, то есть собрались ребята, работники культуры, музыкальных школ и различных таких вот направлений, которые не имеют высшего образования, то есть они получали там колледж музыкальный, как и мы, и хотят получить вышку. Там были, ну, актеры театров и так далее, и все абсолютно разных возрастов, то есть у нас были ребята 50 лет, 60 лет, 30, и вот мы совсем средненькие, были те, кто сразу после школы, кто был на 5 лет младше меня. Это было классно, мне наоборот очень нравилось общение в нашей группе и такой прям контакт поколений. Мне вот даже больше понравилась такая разрозненная группа, чем вот когда вы все, например, когда я на лингвистике училась, это все девочки, все одного возраста, и все друг с другом как-то соревнуются, там, кто у кого лучше маникюр, новее телефон и так далее. Как-то хоть это все негласно происходит, я себя там очень некомфортно чувствовала в этой группе. Наоборот, когда разные люди, это интересно.
Вот плюсую, потому что у меня тоже моя группа в универе разношерстная, у нас действительно прям разные возраста. То есть, да, большинство это люди после школы, но у нас там 21 приходили, 22, там 20, ну, а 23 получается я одна единственная была, ну, типа, кому-то 20 уже исполнялось там. Была разница из всех, и как-то, у нас потом, типа, вот на четвертом курсе к нам перешла девушка, которой 40 лет.
Это я буду, когда я вернусь в свой универ через 20 лет и решу доучиться.
Слушай, Кать, на самом деле вообще отлично весь этот контакт идет, и вот я попала как будто в нужную группу абсолютно, потому что потом на следующий год как раз-таки начали приходить такие перваки, которые вот все 17-летние, 18-летние, все вот поголовно, там нет вообще никого старше, младше, ну вот прям вот как стандартный набор. Я понимаю, что, скорее всего, мне бы было так тяжелее, вот, просто я попала в нужную группу, короче, я попала. Я вот столько забавных историй поведала. У меня потому что прям чего-то трешового нет. Давай, рубрика «Трешняк».
Рубрика «Трешняк». В отеле видела голову мужика на рецепции. Было забавно. Ну, это, короче, когда приезжают ребята на конференцию медицинскую, это самые трешовые истории, потому что вот врачи и медицинские работники, они вообще очень веселые ребята, они очень много пьют, и происходит такая вот фигня. Ну, там, в общем, этот мужчина был не совсем здоров, но это было, знаешь, как голый мужик, ты не ожидаешь такого.
Это как я встретил вашу маму, есть такое, голый мужик.
А что еще? Ну, у меня была одна грустная история, что однажды я работала ночью, ну, со мной было еще два коллеги, два парня, там на баре пили какие-то политики, кстати, какие-то депутаты не российские, то есть это были, по-моему, Латвия или Литва, что-то такое. И, в общем, в один момент один очень сильный пьяный мужик, он просто подошел ко мне и начал меня из моей стойки просто вытаскивать. Я офигела.
Воу.
Ну, у нас очень хорошо там все с охраной было, в отличие от Германии, и они постоянно по мониторам смотрят, что происходит. И вот охранник на своей там в своем кабинете сразу увидел, он сразу через 10 секунд уже был в лобби, и ребята тоже там меня от него оттащили. Но самое стрёмное было потом, что на следующий день подошел какой-то его секретарь просто, а я тоже еще была на смене, то есть у нас до 8 утра смена, и он просто сказал там извините, и все. То есть даже не знаю, мог бы там шоколадку подарить, ну как-то мне показалось, что просто сказать извините — это хуже, чем ничего. В общем, были вот такие истории, когда я рассказывала вот это все ребятам из Германии в отеле, они просто не верили мне, что такое возможно. Потому что опыт работы в Германии вообще разительно отличается. У меня ничего не происходило. То есть один раз только было то, что украли кассу, но это не у меня было, а у другого коллеги. И как бы, в принципе, там все застраховано, то есть это вообще не проблема. А так вот, каких-то пьяных людей, каких-то людей, которые на тебя как-то гонят и зовут менеджера там и т.д., такого вообще не было. Все очень милые, приветливые, добрые. Хотя я, честно, ожидала, что меня будут там как-то обижать из-за того, что я иностранка и так далее. То есть, ну, у меня в разы было меньше трэша, чем в России. А еще у меня, кстати, был опыт работы в хостеле. Я его очень вспоминаю с теплыми прям чувствами. И оттуда у меня есть до сих пор ребята, с которыми я общаюсь. То есть, да, там трэша не было. Ну, был трэш, что мы, не знаю, ко мне приходили постоянно друзья, и мы могли там и выпить, и посмотреть фильм, и как-то вот повеселиться. Но, не знаю, я просто никогда особо не пила на рабочем месте. И это было интересно осознавать, что ты вот сейчас на смене, но мы там все между собой с гостями общались и так далее. И это было, ну, нормально абсолютно.
Это вот тоже, когда я пила шампанское, я тоже такая: ничего себе, блин, просто против закона иду.
Да не, я вру, я как-то на Новый год работала 31-го в отеле еще в Калининграде, и мы тогда уже вот часов в 5, наверное, начали пить шампанское, а еще приходили люди, я работала до 8, там было прикольно, ну, никто ничего бы и не сказал, потому что как бы 31 декабря. И, короче, как бы это все подытожить, я думаю, ну, можно оценить, что вот у тебя... Ты работала в абсолютно разных сферах, и разные опыты были. У меня так вообще это просто, ну, там, музыка, няни, отель, объявления и так далее. И хотели бы еще вот сейчас быстренько поднять тему. Короче, я часто тоже загоняюсь из-за этого, потому что у нас принято, чтобы у тебя было какое-то одно направление, одна цель, одна мечта, и чтобы ты вот всю жизнь посвятил этому. А наш с тобой опыт просто отличается от этого. И вот что ты думаешь по этому поводу?
Да, мы, потому что мы, в принципе, сейчас рассказали, видно уже, что мы не нашли, либо пока, либо, в принципе, мы люди коммуникабельные, мы готовы ко всему, не нашли вот этой профессии, которая будет сопутствовать нам всю жизнь. Но вот, да, мы с тобой разговаривали и затронули такой вопрос, а нужно ли оно, вот именно одна профессия на всю жизнь. Вот я устроилась куда-то, и теперь я там. Просто...
Ну, слушай, меня просто так, ну, не то чтобы воспитывали, мне даже не то, что моя мама, а многие учителя, преподаватели всегда, я отлично помню мою преподавательницу по английскому, репетиторша, она мне все время говорила: ты, типа, не можешь одной рукой вести машину, а другой рукой, там, не знаю, гладить девушку, что-то какая-то такая есть поговорка. И она просто всегда мне намекала на то, что ты не вывезешь универ и колледж. И очень многие люди мне говорили, что нужно выбирать что-то одно, не получится вот это все совмещать. Я там совмещала легкую атлетику и музыку, и еще универы, и так далее. И просто, ну, очень как-то нас так вот приучают, что нужно выбирать что-то одно и на этом концентрироваться. И поэтому я загонялась, когда не могла выбрать. И у меня до сих пор так. Я ничего не могу выбрать.
У меня то же самое. Мне тоже вот прививали, ты знаешь, эту историю, что я очень долго обучалась скрипке, и мне говорили, что я хотела чем-то еще заниматься. У меня были такие мысли, были такие стремления, но мне говорили, ну, ты можешь пару раз сходить, но у тебя вот это главное дело, и ты должна посвящать ему все свое время. И я соглашалась, потому что у меня еще есть такое немножко маниакальное такое чувство, что я должна все завершать вот прям до финала. Завершать до финала. Классно сказала, неплохо. Вот. Все должно быть доведено до конца, вне зависимости от того, нравится тебе, не нравится, ты должен довести до конца. И это меня очень стопорило, потому что на протяжении вот сейчас 26 лет я пришла к выводу, что не все нужно доделывать до конца. Не прям каждое дело. Это иной раз самым правильным, иной раз будет отойти назад куда-то, либо немножко отложить на потом, и это будет нормально.
Ну, я согласна, потому что у меня нет такого стремления. Я, наоборот, очень часто бросала всякие разные занятия. Но единственное, что я не бросила, это была музыка. Видимо, есть в этом какой-то смысл.
Вот, и меня тоже приучали, что вот, должно быть одно дело, ты потом поступаешь в консерваторию, потом садишься в оркестр, находишь мужа и живешь круто.
Ну, мне кажется, это связано с культом труда, который у нас есть в наших СНГ странах, то есть то, что твоя профессия, она определяет тебя. Ты и есть вот твоя профессия, и ты должен посвятить ей всю жизнь и вообще гореть этим делом. А, например, в Европе твоя работа — это то, чем ты занимаешься до 18.00. А потом ты вообще другой человек, ты идешь домой и занимаешься чем хочешь, и никто тебя с работы не беспокоит, и ты не будешь задерживаться никогда на работе, и дома думать о работе и так далее. То есть есть вот такой вот work-life balance, про который в России, мне кажется, никто даже не в курсе.
О, это идеально вообще для меня, потому что я ненавижу, когда вот заканчивается рабочее время. Я сейчас минус всех вот этих моих работ был в том, что не было вообще этого. Ты заканчиваешь работать, и тебя еще мурыжат после работы различными вопросами, расспросами, а во сколько вы завтра выходите, т.д. это постоянно, ты постоянно в работе. У тебя нет времени, когда ты не в работе. А для меня это не подходит, я это знаю. Я, конечно, трудоголик, но типа нет, я хочу жить еще в гармонии с собой. Вот, кстати, еще знаешь, что вспомнила, пока не забыла? Вот ты сказала, что наша профессия определяет вот кто мы по жизни. И я однажды попала в такую компанию, для меня это было очень странно, когда я только зашла, мы знакомимся, и меня спрашивают, а кем ты работаешь? Сразу, типа, ну, почти. И я такая, слушайте, я сейчас не работаю, я типа студентка. И меня потом спросили возраст, и типа как-то это было очень не очень реакция. И я понимаю, что я уже так от этого отвыкла. У меня, слава богу, окружение такое, которое, опять же, с гибкими умами, и все понимают, что может быть разные пути. Вот. Но вот я попала тогда в ту стезю, когда, да, вот профессия должна была определить меня, сразу поставить в компании в какой-то статус. А я такая, типа, я настолько опешила, я настолько не поняла, что произошло, что я такая, ничего себе, такое бывает, оказывается, а так эти истории не шутка.
У меня сейчас то же самое, я сейчас, наш отель закрыли, у меня как бы статус безработный, я ищу работу, но сейчас, сами понимаете, ситуация, корона и так далее. И то есть тоже, когда, конечно, сейчас редко знакомлюсь с новыми людьми, но я тоже думаю, вот меня спросят, а что я скажу, я не работаю, чем ты занимаешься? Ну, я делаю подкаст, я, не знаю, пишу иногда музыку, хожу работать в отель, и я интересуюсь вообще абсолютно разными сферами, и все это как-то вместе соединить невозможно. И поэтому это просто я. Не нужно какие-то такие определения, ярлыки давать. Ну, вот как-то так.
Я тебя очень в этом понимаю, потому что у меня тоже, когда из серии меня спрашивают, там, чем ты сейчас занимаешься, и мне почему-то так иной раз стыдно не ответить, что я там не пашу, например.
Ну да, потому что мы должны пахать, нас так воспитали, понимаешь?
У меня когда какой-то отпуск, и типа я не задрочу, например, на учебу, или там не в поисках работы, или еще там не стажировку какую-нибудь не прохожу. Мне кажется, как будто все, мне об этом нельзя говорить людям. На меня косо посмотрят. И если я буду создавать вид деятельности, все, так будет, конечно, легче в социуме существовать. Хотя, опять же, ну вот, типа, если бы я услышала от человека, который, слушай, я сейчас как-то в поисках, я вот занимаюсь тем-то, я бы плохо об этом человеке не стала думать. Все нормально, делай как удобно, опять же, делай как кайф. Но у нас, да, у нас...
Можно всегда говорить, я блогер, И это просто в себя включает абсолютно все виды деятельности.
Но у нас, да, у нас как-то в стране больной культ труда, который, я надеюсь, мы будем как-то от него отходить. Труд, безусловно, должен быть. Ну, как какой-либо труд, какая-то деятельность. Не надо просиживать там штаны. Это, ну, мы не делим на черное и белое. Либо ты пахаешь, как непонятно кто, либо ты просто валяешься на диване. Нет, есть золотая середина, вот. Но как бы и стыдиться всего этого, честно говоря, не хочется, если ты занимаешься тем, что тебе нравится. И если ты хочешь отдохнуть. Мы стыдимся отдыха, но это правда.
Да, не то чтобы мы стыдимся отдыха, мы даже не умеем отдыхать.
Да.
Потому что вот если мы говорим про выгорание, ну, советуют в Европе, что советуют? Ты просто лежишь и смотришь в потолок. Ты не должен, если тебе там дали неделю отпуска, помыть полы, разобрать шкафы, поливать цветы и так далее. То есть ты должен просто лежать и отдыхать. У нас тоже понятие отдыха очень какое-то неправильное, мне кажется.
Да, то есть, ну, то есть меня тоже так воспитывали, я думаю, у тебя тоже, что если ты в субботу отдыхаешь, ты должен прибрать квартиру, там, помочь с продуктами, вынести мусор, там, еще что-то сделать, еще. Это отдых, потому что ты не работаешь. А такого не должно быть. Иначе, да, вот от этого эмоционального, профессионального, любого выгорания, вот один шаг. И ты уже не то, что себя искать не будешь, ты вообще ничего не будешь делать, а оно мне надо.
Но это очень сложно, когда ты работаешь и приходишь еще работаешь дома потом над полами, вынесением мусора и так далее. Поэтому, да, тут нужен какой-то баланс. Ну и вообще, как бы, про выгорание не говорят особо у нас в странах. Говорят, что ты, знаешь, руки есть, ноги есть, что ты там выпендриваешься, иди дальше на вторую работу и на третью и так далее. Вот я ходила 7 километров, как моя бабушка говорила, в школу на лыжах, а ты не можешь, не знаю, кровать заправить.
Да-да-да. Слушай, это точно такая же штука вот с профессиональным выгоранием, когда вот говорят там о депрессии или там о ПТСР или там еще о чем-нибудь еще. Я надеюсь, я сейчас правильно назвала.
Да, ПТСР ты правильно назвала.
Вот, да. Что это, господи, это, не знаю, это все потому что дела нет, это все какие-то надумки. Причем когда-то...
У тебя мужика просто нормального не было.
Да-да-да, что-нибудь такое. Хотя это реально...
Родишь, и все будет хорошо.
Да, психологические проблемы, и мы только-только с этим начинаем сталкиваться. Вообще люди только узнали эти названия, они начали ими пользоваться, хотя бы в речи. Вот только сколько? 3 года сейчас это происходит? 4? Когда уже во всем мире все об этом все знают, и мы такие, о, депрессия существует. Неплохо.
Это уже прогресс. Ну, нужно дать время тоже, потому что сколько у нас лет было СССР, где воспитывался труд — это номер один, коллектив — это номер один, а ты один — никто, я последняя буква в алфавите и так далее. То есть нужно больше времени, чтобы люди поменялись. Я думаю, что вот наше поколение, поколение, которое после нас будет, уже вообще абсолютно другими людьми будут расти, и вот эти все проблемы будут им чужды.
Подытожить нам нужно, нужны итоги.
In conclusion, мы сегодня обсудили даже не то, что даже трешовая история, а просто вот разные наши такие опыты работы, и что на самом-то деле иметь какой-то один вектор — это не обязательно, и нужно себя искать и пробовать, нет ничего там такого стыдного. Что у тебя есть еще добавить?
Что у меня есть еще добавить? Я вот соглашусь с тобой, естественно, и добавлю, что нужно все пробовать, если хочется делать. Делай, это все не так сложно. Если не хочется, не делай.
Сейчас как Лобковский просто. 6 правил.
Да-да-да. Ну, в плане, нужно всегда прислушиваться к себе. Будет всегда давление со стороны в виде родителей, друзей, общества и т.д. Но никто не говорил, что будет легко. Это правда. Мы все с этим сталкивались, и это сделало нас сильнее. Вот. Просто работа. Работай. Отдых. Отдыхом. Пробуйте себя, учитесь, отдыхайте, кайфуйте и проходите, не стесняйтесь.
Мы вас благословляем, ребят. И спасибо. Спасибо, что вы дослушали до конца. И подписывайтесь на нас, ставьте лайки. И мы будем очень рады, если вы напишите нам, что можно поменять в нашем подкасте, какие-то впечатления на нашу почту. Приходи подкаст @gmail.com. Всем пока!